Вы слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. Мы с вами по-прежнему в прямом эфире. Сегодня понедельник, 14 часов по местному времени. С вами полдень, 21 век. Я Александр Акин. Сегодня 14 же августа. И со мной в студии Екатерина Родионова, депутат Законодательной Думы Томской области.
Добрый день, дорогие томичи.
Мы сегодня поговорим, Екатерина, сама жительница, многолетний депутат до области, депутат Томского района, она прекрасно знает жизнь, что называется, внутри. Екатерина сама жила, может, живет в сельской местности и прекрасно знает обстановку. И поэтому, если у вас есть вопросы, связанные именно вот с жизнью в районах, в области, можете обращаться непосредственно. Я знаю, что Екатерина и по предыдущему, так сказать, виду депутатства очень активно работала на округах. И сейчас, я знаю, вот по соцсетям, по сообщениям депутатским, Екатерина очень активно работает с гражданами, в отличие, так сказать, от... Сравнивать, как говорят, неправильно, но это в психологии. А мы здесь говорим о работе. Поэтому для работы это актуально. Есть значительное количество депутатов, которые, так сказать, с избирателями общаются только в предвыборный период. А все остальное время они решают, так сказать, глобальные задачи. А есть люди, которые, собственно, ведут депутатскую работу. Екатерина – один из вот таких депутатов, поэтому, что называется, прошу любить и жаловать. Мы сегодня поговорим о теме, которую мы поднимали как-то и в предыдущих программах, и сейчас многих эта тема интересует. Это, конечно же, состояние кедрачей наших в округе. Мы знаем, что все больше и больше. Вот кто ездит по окрестностям Томска, видит, что кедровый лес прямо, мне кажется, по сравнению с зимой, ситуация визуально резко ухудшается. Потому что если зимой были как-то вот зеленые такие, ну, такие посеревшие немножко деревья, а сейчас прямо, когда едешь вот в сторону Кузовлева же, да, вот там прямо такие, где кедры есть, прям проплешины такие желтые. Или вот здесь вот по округе тоже. И состояние кедрачей, конечно, вызывает тревогу. Вот, Екатерина, вы в курсе этой ситуации? Расскажите нам, что происходит.
Ну да, действительно, состояние кедровников наших вызывает большую тревогу. Потому, ну, вызвано это в основном нашествием это жука-короеда, которая у нас, наверное, уже года 3-4 длится. И ситуация ухудшается, потому что жук ест деревья быстро, а деревья так быстро восстанавливаться, расти, новые кедровники появляться не могут. Связано, ну, тут такое основная проблема, почему плохо организована борьба именно с этим вредителем, потому что те, у кого есть полномочия, деньги, понимание, люди, это департамент лесного хозяйства, но многие кедровые леса у нас находятся не на землях Государственного лесного фонда. И фактически в оперативное управление департамента лесного хозяйства не входит. Соответственно, нет финансовой возможности оперативно как-то с этими вредителями стволовыми бороться. Ну, и там не только стволовые вредители, там и различные проблемы есть. И плюс, ну, давайте честно говорить, в департаменте, например, в поселении, там, любое, взять, там, Зоркальцевское поселение, не знаю, Богашовское, ну, откуда у них сотрудники, которые могут дать оценку, да, что происходит с кедровником какой-то, как научную, да, где финансирование взять, технику, как подготовить площадки по утилизации, но это не их полномочия, то есть ты как бы за лесом должны следить те, кто это умеет, знает, и у кого как бы есть возможность. У нас, к сожалению, сложилась вот такая ситуация, что многие кедровники, не относятся к Гослесфонду, при этом имея статус особо охраняемых природных территорий как регионального, так и местного значения.
А к какому они относятся тогда статусу, если не гослесфонды?
Различные варианты есть. Например, Петровский припоселковый кедровник у нас находится на землях сельскохозяйственного назначения, не разграниченной государственной собственности.
Не разграничен? Это значит, что вообще непонятно, кому он принадлежит?
Вообще непонятно. Статус особо охраняемой природной территории регионального значения, чья земля, непонятно. Кто должен дать разрешение на снос деревьев, которые погибшие, находятся в непосредственной близости к жилым домам? Вот это уже, наверное, лет 5 у нас структуры различные, то есть департамент природных ресурсов, администрация района между друг другом переписываются, кто же этот человек, кто же это должностное лицо, которое должен, наконец-то, должно навести порядок на территории. Сейчас, правда, вмешался тоже природоохранный прокурор в эту ситуацию, вынесли представление и в адрес департамента природных ресурсов, что все-таки они должны выполнять свою работу качественно. Не просто выявлять, да, какие-то проблемы, а решать эти проблемы, решать эти задачи.
А может такой вариант, что называется, прокатить? Ну, по принципу, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Если не разграничено, то, например, там, не знаю, областная администрация, не знаю, там какой-нибудь комитет, как они там, по кадастру, еще взять и просто приписать эту землю к себе, вот, выслать туда сотрудников и решить эту проблему. Или это так не делается?
А решить вы имеете в виду что-то с ним?
Ну, например, выслать туда специалистов по, ну, например, по оценке состояния леса.
У них этих специалистов в администрации поселения нет. У нас есть центр...
Нет, а если областная администрация может это сделать? Поскольку, если это не распределенное, может областная администрация...
Вообще администрация, конечно,
выписать,
да.
Приписать эту землю к себе. Если она не в гослесфонде, а не распределенная, они могут
но
написать
они-то
там...
по-хорошему-то и должны были делать. То есть департамент государственной собственности, по-хорошему и должен как бы решить судьбу этого земельного участка. И либо передать это в район, да, то есть определить этого собственника, либо там в гослесфонд и так далее. И более того, поэтому не раз тоже письма писались, и были ответы официально органов власти, что глава там Томского района должен выйти с инициативой передачи вот этого земельного участка в гослесфонд и так далее. Ну и как бы и так инициативы никакой не последовало. Вот, и поэтому...
То есть, фактически, они не выполнили свою часть работы, которую должны были. Я-то думал, что она не распределенная именно потому, что это не сделало какое-то министерство, там,
нет,
не знаю.
Наше вполне, на уровне региона вполне
могут... То есть, эти полномочия у них есть, и они могут это решить.
Конечно,
этот вопрос.
Да.
Ясно.
Такая же ситуация, например, ну, там не распределенная собственность, там земли, по-моему, сельскохозяйственного назначения. Новониколаевка, деревня Шигарский район, оттуда были обращения, тоже там вековой кедровник стоит припоселковый. Тоже усыхание деревьев, причем идет и вырубка где-то, и ну, заготавливают, кто там дрова, кто что. И департамент лесного хозяйства тоже разводит руками, он говорит, не гослесфонд, мы ничего не имеем права сделать. Но самое удивительное, что никто не может дать ответ, а сколько в принципе у нас вот этих кедровых лесов в наличии, которые не относятся к гослесфонду на территории района, ну, на территории Томской области. Где они находятся, какое у них состояние.
Вот интересно, это же... Смотрите, гослесфонд, вот эти все земли, это же занимается кадастровые палаты, или кто занимается регистрацией земель? Кадастровые же органы?
Ну, земель, да, кадастровые, да.
Ну, а вот самой процедурой постановки занимаются земельные отделы там, или земельные департаменты областной администрации?
Именно чего именно?
Вот смотрите, вот это оценка, вернее...
Ну, там надо, как сказать, далеко, глубоко копать и далеко, да, это с точки зрения вообще законодательства Российской Федерации, как оно менялось, да, и полномочия в разное время передавались от одного уровня власти другому. Много у нас было земель таких совхозных, да, на которых тоже произрастали леса, как бы в свое время это должны были, когда в 2006 году новый лесной кодекс принимали, должны были передать в собственность собственность федерации эти леса. Плюс у нас были так называемые земли, ну, неразграниченные, да, вот, собственности, которые тоже должны были проводить лесоустройство, передавать эти земли в собственность федерации. Кто-то это сделал, какие-то регионы этого не сделали. Поэтому и получилось то, что получилось. Мы не сделали. У нас огромные массивы леса, по факту, стоят на кадастровом учете. Почему-то кто-то кем-то поставлен, как земли, там, сельхозназначения, там, что-то уже ввели в границы населенных пунктов, что-то не ввели. А что ввели, это тоже такая своеобразная схема получилась, потому что начали этот лес межевать на большое количество мелких участков, потом продавать их, и получается как бы такой двойной доход и от продажи земельного участка, и от сноса потом, собственно, лесных насаждений на территории этого участка. И все мимо казны опять идет. Такая вот ситуация сейчас в Дзержинке происходит. Там вот как раз 6, по-моему, земельных участков, по-моему, по 10 соток нарезали в Сосновом Бору.
И это вот как раз сейчас обсуждается в местных пабликах о том, что там пилят деревья, и никто не может понять вообще под нужды строительства, или это просто такая хитрая лесозаготовка идет?
Под нужды строительства это однозначно, потому что там уже появились фундаменты, заливают, как бы, будут строить дома, как бы никто этого... Ну, представители, мы выезжали на место, представители собственника как бы и не скрывают о том, что планируется жилищное строительство. Там тоже вот очень интересный ответ был от 2017 года от администрации Зоркальцевского поселения о том, что земельные участки сформировала администрация Томского района, когда им передали полномочия по земельным вопросам. И когда кадастровые инженера выезжали на место, собственно, ну, происходило, да, формирование этого земельного участка, они не указали там, что этот участок покрыт лесом. То есть эта вот кадастровая ошибка выявилась позже. Но она как бы выявилась сотрудниками администрации, да, но они выявили, да выявили. И все, дальше как бы ничего не произошло. Хотя, по сути, должно было обременение быть на эти, ну, участки по сносу зеленых насаждений. Они должны были быть учтены как минимум, даже бы, если гражданин обратился, ну, как в ландшафтную комиссию в городе, да, обращается за разрешением на снос зеленых насаждений, он же должен был выполнить компенсационные мероприятия.
Да, конечно, конечно. Но а здесь ничего не...
Ничего не произошло, никаких тут компенсационных мероприятий, ничего нет. Более того, сейчас там все пни тоже убрали, зачистили. В принципе, посчитать ущерб, который нанесли, ну, люди как бы, ну, не представляется возможным.
Екатерина, все-таки возвращаясь к ситуации с кедрачами, ну, в некотором смысле ситуация выглядит патовой. Потому что нераспределенные земли, для того, чтобы ввести там какие-то меры, нужно провести оценку и потом предпринимать меры. Поскольку принадлежность земель не определена, никаких, соответственно, законных оснований для того, чтобы там вести деятельность, тоже нет. Получается, надо сначала провести всю процедуру, так сказать, размежевания этих земель, постановки на кадастровый учет и прочее, только потом ввести процедуру. За это время там вообще все пропадет, погибнет. Я вот смотрю, с какой скоростью, правильно вначале сказали, и я это прямо соответствует тому, что я вижу глазами, с какой скоростью короед съедает, вот этот союзный короед съедает деревья, как они вообще превращаются, прям гибнут на виду, деревья, которым десятки лет. Ну, как минимум десятки. Я думаю, что в районе сотен лет, вот судя по размеру стволов, это, ну, там дереву там не меньше 80, там 90 или 100 лет. И, соответственно, восстановление, а восстановление на том же, на зараженном участке сразу не происходит. Туда сразу сажать, насколько я знаю, вот я читал рекомендации, нельзя. Нужно сначала обрабатывать уже саму почву, где остаются личинки этого короеда, потому что он сожрет и любой подрост, которого вы туда высадите. Там нужно удалить, корчевать, зачистить. Ну, то есть это целая процедура. А если посмотреть на всю вот эту вот кутерьму, которая нужна для решения этого вопроса, это затянется там тоже на годы. И фактически мы оказываемся в ситуации такой, что пока это будет решаться даже вот в том виде, в каком есть, вообще кедры все погибнут. Вот, ну, не знаю, может быть, на Думе или на администрации, или на каких-то профильных комитетах этот вопрос вообще обсуждается, ставится, какие-то предлагаются решения его. в каком-то таком обозримом или здравой перспективе?
Ну, что касается вот возраста деревьев, находили такой интересный документ в архивах, вот конкретно вот по Петровскому, Кедровнику, ну, потому что я там живу, как бы вот, интересовалась. А документы как раз просили размежевать в Кедровнике земельный участок, 100 лет документу, ну, потому что там у человека сгорел дом, просили вот размежевать в Кедровнике. Был проведен сход граждан, отказали в межевании, ну, во-первых, потому что действительно, ну, негоже как бы в Кедровнике строиться, надо сохранить. Люди, там указано, что собирают очень много орехов, делают кедровое масло, уходят на экспорт. Это первый момент. А второй момент, поскольку все были на войне мужики в 1812 году, призванные на войну. А без мужчин такие вопросы раньше не решались. И поэтому на сходе приняли решение дождаться с войны, потом к этому вопросу вернуться. Вот.
То есть это, грубо говоря, в то время, то есть документу 100 лет, да. А в то время Кедровник уже взрослый был.
Плодоносил уже.
Да, взрослый. То есть это тоже уже там, ну, как минимум лет, наверное, 60-70, да. 80.
Ну, как минимум 150 точно уже.
Ну, вот, пожалуйста. А съедается он, я прямо еду вот то, где я зимой ехал, и дерево еще там, кедры стояли такие зеленоватые. Вот сейчас в июле я проезжал, они уже желтые стоят, прямо вот на глазах происходит. Он, да, же жрет, да. Со страшным, как пожар пожирает это все.
Да, очень. На Думе поднимался вопрос, да, по короедам, на комиссии по природопользованию, но поднимался вопрос с точки зрения лишь Государственного лесного фонда. Говорили о том, что нужно проработать этот вопрос, что у нас есть кедровники, не только на которые к Гослесфонду относятся. Ну, говорили, что надо проработать. То есть основная это какая у нас тут проблема с точки зрения власти, решения? Как минимум надо создать рабочую группу межведомственную.
Межведомственную между кем и кем?
Ну, у нас есть Департамент природных ресурсов охраны окружающей среды. Да, у нас есть статус особо охраняемых природных территорий, да, на кедровниках.
Это их ведомство.
Это их. Департамент лесного хозяйства, если они что-то будут перенимать в Гослесфонд, либо не, ну, не будут, потому что у них есть тоже свои ограничения. Что-то они могут забрать в Гослесфонд, если правильно процедуру провести, что-то не, ну, нельзя, потому что где-то какие-то аренды, где-то какие-то земельные участки, возможно, кому-то выделены, где-то кладбище, ну, и так далее. То есть, как минимум, должны быть представители районных властей, поселений, на чьих территориях есть такие кедровые леса, у которых вот не определен полностью вот этот статус, да, как бы правовой. Это департамент по госсобственности на областной, потому что это государственная собственность, опять же, да, то есть вот такая межведомственная группа должна быть создана, должна работать, как бы, и должны четкие задачи быть поставлены перед ними, провести эту аналитику, собрать всю эту информацию и выработать единые, как бы, позиции и пути решения. Если этого сделано не будет, это так и будет длиться еще, пока все не съедят, это лебедь, рак и щука.
Вот я про это и говорю, что мы же вообще можем, вот глядя на то, с какой скоростью он распространяется, ну, какую-то, может быть, не знаю, там, в авральном режиме, может быть, принять, может обратиться в Министерство лесного хозяйства для того, чтобы они, ну, какое-нибудь особое разрешение выдали в связи с, ну, мне кажется, это чрезвычайная ситуация. Вот глядя глазами, вот у меня прямо ощущение, что это такой вот скрытый пожар происходит. И прямо, то есть, такая скорость... Я вот, ну, прям напугался. Ну, сколько вот зимы прошло месяцев-то, всего ничего.
И у кедровых лесов же не только проблемы с короедом, да, у нас же там есть еще варварское вот это заготовление кедровых орехов, когда применяют различные приспособления, после которых тоже, как, ну, хуже, чем жуки тоже бывает, иногда эффект такой же дает, происходит. У нас есть, ну, просто физическое усыхание дерева. Ну, не из-за того, что короед, да, лишь потому что вот, ну, возраст подошел, да, как бы все
возраст
мы смертны,
или, да,
да,
где-то подгнило.
И в том числе и деревья, которые тоже нужно убирать, потому что способствуют и распространению каких-то вредителей, и противопожарной безопасности. Многие же кедровники у нас находятся, ну, припоселковые кедровники на границах с населенными пунктами, где люди-то, собственно, тоже переживают и по противопожарной безопасности, что, ну, не дай бог, полыхнет этот сухостой,
да,
и
нам,
всё.
Кстати, звонил несколько раз и Александр звонил, слушатель, и еще слушатель какой-то звонил, что в некоторых местах сухие деревья там уже упали, и лежат буквально в 10 метрах от первых заборов в селе. И они боятся, что вот хоть молния, хоть что-то полыхнет, удержать вот эту вот махину, если загорится лисина кедровая, пропитанная смолой, кто ее остановит? С учетом того, что сейчас же еще, как это, не сокращение, а реорганизация.
Ну, давайте еще откровенно говорить о лучшем состоянии. Это пожарные водоемы в населенных пунктах.
И водоемы, но еще же произошло, вот тут и губернатор обращался, что в связи с новым законодательством там сокращение пожарных частей происходит вот в регионах, а для такой области, как Томская, это особо проблемная такая зона. И что вообще в этой ситуации делать? Нужно какие-то вот срочные меры принять.
Да, нужно. Но это должна быть политическая воля на уровне, наверное, губернатора, не меньше.
А на обсуждение этого вопроса губернатора не приглашали?
Ну, это было обсуждение на комиссии, да, законодательной думы Томской области. А, собственно, Коневу там было сказано, что давайте проработайте окончательно, ну, вопрос досконально, чтобы выходить, возможно, там и на совет там, федерации, на губернатора и так далее. Но у нас вот тоже основная есть такая проблема. У нас поручения даются, а потом контроль слабенький за их исполнением.
Да, друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире с Екатериной Родионовой, депутатом Законодательной думы Томской области. Мы обсуждаем вопрос кедровников. Мне кажется, кедр, именно кедровые леса, это одно из достояний области, не только, скажем, природное, но и экономическое.
Историческое, вот, культурное.
Историческое, культурное, заготовка ореха, заготовка кедрового масла. Это важная часть экономики. Господин Кнор регулярно отчитывается о том, что мы по сбору дикоросов, и, соответственно, в дикоросы входят как кедровый орех, кедровая живица и все, что произрастает в лесах, входит, соответственно, из него самое дорогостоящее, как я понимаю, как раз это и есть кедровый орех. И поэтому это важно еще и экономическая составляющая, о которой нужно помнить. И мы сейчас говорим об их состоянии, о том, что ситуация... Ну вот я вообще, если честно, не могу понять, что за такая... Нам же говорили буквально несколько лет назад, что к 2018-2019 году по новому законодательству, у меня был цикл программ с представителями кадастровой палаты, они говорили, что по законодательству все... земли должны быть распределены, кадастрированы, если такой термин используется, и поставлены на учет, размежеваны, и, соответственно, этот процесс должен быть завершен. Это было в федеральном законодательстве, насколько я знаю, прописано. И я не понимаю вообще, что происходит тут, если честно.
Ну, происходит то, что, видимо, опять кто-то забыл, что у него есть должностные обязанности и определенные задачи. Вот, ну... Проблема не нова, они, говорю, знают уже на протяжении многих-многих, уже даже десятков лет, вот так вот доходит как бы до этого. Но при этом, если я смотрю практику других регионов, вот недавно я смотрела Дальний Восток, у них же тоже там большое количество кедровых лесов, и тоже как бы составляют такую ощутимую долю в экономике, да, сбор дикоросов и так далее. А работают люди, да, пилотные проекты согласовывают с Министерством природных ресурсов, с Рослесхозом, запускают у себя на территории и по сбору, ну, там у них в основном не жук была проблема, а как-то зарегулировать вот это варварский сбор кедрового ореха, то, что происходит.
Вывести, браконьерство,
да,
фактически.
По факту браконьерство из серого поля в белое, и потому что очень много же тоже, как сказать, негодования жителей проявляется большое, потому что есть определенные правила, которые как бы с детства прививали к жителям сельских территорий, как относиться, да, к кедровым лесам, как правильно заниматься заготовкой, в какие сроки и так далее. А сейчас это все, ну, опять, знаете, такой просто ради больших денег можно наплевать на все, на свою историю, на свою культуру, на какие-то принципы, главное здесь и сейчас.
И на будущее самое главное.
Да.
По большому счету, забота о будущем – это задача государства. Ведь если посмотреть наши, так сказать, декларации, которые мы слышим, нас же уверяют, что там у нас крепкая семья там и прочее, в Конституцию вносят, и что вот мы, значит, типа за свое будущее радеем, и там воюем за него, и отстаиваем его там по всем фронтам, что называется, наше будущее. Но стоит заглянуть куда-то подальше, вот мы видим какие-то такие странные вещи. И я вот, если честно, каждый день, когда у меня эфиры, я просматриваю сайт областной администрации, вот новостную его часть. И вот сколько я смотрел, я туда заглядывал, вот сегодня я тоже заглядывал, никакие проблемы я там не вижу. Вот в Томск прибывают участники праздника топора, продолжаются за голосование за томские туристические объекты. Губернатор возглавил официальную делегацию в Республику Беларусь. Вот прям очень важная вообще такая вот новость. Волонтеры рассказали школьникам о Приазовском районе. Ну, прям вот это вот совсем важное. Или там выставка «Еда как искусство» развернулась. Вот это прям самое место для новостей на портале областной администрации. Или там нас приглашают на курсы восстановления военных навыков и операторов-беспилотников. А вот операторов-беспилотников, например, противопожарных, что-то не приглашают нас там восстанавливать навыки. Нам рассказали о новых формах работы с молодежью. Студенты покоряют молодежный форум «Острова». А почему они не покоряют? Опять вот они, как в фильме в том, бороздят Большой театр. А вот здесь вот под боком происходит ситуация, и вообще ничего.
Дети, кстати, очень много вопросов задают по поводу лесов. Вот если ты с ними общаешься, да, на каких-то встречах, как бы, ну, у нас там в чат в деревне, да, и ребятишки очень часто пишут: ой, а у нас тут пошел опять незаконный сбор шишки, скиньте телефон, куда позвонить. И дети звонят у нас в лесоохрану и сообщают о том, что идет сбор шишки. И они фотографии делают, не боятся там, что машины на территории заезжают, там номера фотографируют, чтобы передать. То есть очень они ответственны, они за это переживают, потому что они здесь живут. Вот это и есть патриотизм.
Вот, это, собственно, и называется патриотизм, а не участие в каких-то там молодежных форумах, где приехали, поели, попили, там песню спели, послушали какие-нибудь красивые речи, а по факту осталось все так же. И я, конечно... Меня всегда удивляет, как на портале областной администрации вот сплошная тишь да благодать, вообще никаких проблем, ну как вы будете решать проблемы, если
должно
вы...
Должно же где-то быть хорошо. Да. Пусть островком стабильности
останется новостной портал областной администрации.
Где все хорошо, да.
Ну, вообще-то это тот же самый рабочий чат, насколько я понимаю.
Ну, это надо спросить в областной администрации, рабочий это чат или это релакс-чат. Куда зашел, отдохнул, все хорошо.
Да, посмотрел и сразу так вот, как у Гришковца там, и настроение твое улучшилось.
Да.
Ну, опять же, ну как вот будет вот гуманитарный груз отправлен туда-сюда. Вот, ну, вроде как... Столько обсуждается там проблем, праздник топора, то все. Ну, когда ключевая вещь у вас вот здесь, почему она вообще никак не звучит? Вот то же самое я новости Думы тоже просматриваю каждый раз. Вот, ну и тоже я на областной Думе не вижу там. Оксана Витальевна поздравляет земляков с днем рождения Томской области. Поздравления губернатора и спикера с днем строителя, с днем физкультурника. В Томске может появиться центр суеверных IT-решений, проходит семейная олимпиада, депутат Власов принял участие в церемонии открытия. Вот почему депутат Власов не примет участие в церемонии поиска вообще решения вопроса у кедровников? Депутаты приняли участие в собрании Союза строителей, прям ну, важное вообще дело. Вот. И вообще инициатива упрощенной процедуры ремонта памятника Великой Отечественной войны. А где у вас инициатива упрощенной процедуры обследования лесов?
Вот. А причем, да, готовы же тоже, в том числе и местные жители. У нас же есть по закону такая возможность и формировать и дружины, да, экологические, и дружинники в лесном департаменте, департамент лесного хозяйства, им можно как бы это все делать. В том числе и прививать им, ну, детям, да,
вот, то ребятишки есть, как это есть, делать, готовые.
Да, возьмите взрослых детей, наладьте эту работу, как бы, чтобы мониторить, отслеживать данные. То есть у нас есть университеты, которые, да, периодически заходят на территорию, тоже как бы изучая там всех вот этих вредителей. Но объединяйтесь, делайте, в конце концов. Ну, и опять же говорю, если смотришь опыт, да, тот же вот Приморье, да, Дальний Восток, сделали же инициативу, сейчас на подают в Государственную Думу по принятию закона по обращению с вот этими дикоросами. Ну, как минимум с коллегами, может, как-то, не знаю, надо по этим вопросам прорабатывать. У нас просто застой. Такое чувство, что никому ничего не нужно. Такая вот безответственность. Вот, ну, мы, после нас хоть пожар, вот, правда. То, что мы будем оставлять своим детям, как бы, да и в каких условиях мы сами
будем. Мне кажется,
будем...
уже дело не о детях. Вот та скорость, с какой все это разворачивается, это речь о нас, там уже не про детей.
И о нас,
вот,
и
опять что нам же, вообще это... останется буквально там вот завтра-послезавтра, если с такой скоростью, вот как сейчас это, когда за несколько месяцев там деревья просто из зеленых превращаются в желтые, но еще несколько месяцев они все будут дальше уже начнут.
Да, вот тоже в в Кожевниковском районе Базой, там тоже особо охраняемая территория, Базоевский припоселковый кедровник, в этом году была в том году и в этом году, тоже удручают эти масштабы, конечно, вообще гибели этих деревьев. И опять же, еще раз хотелось повторить, что это не только экономика, это еще культура, это история.
Это вообще...
Традиции.
Это еще и... Да, нам как раз про ценности же все время рассказывают. Ценности там вот прямо внесли их в Конституцию. И, ну, это же тоже часть ценностей, отношения вот к окружающему миру, к пространству.
Старожилы рассказывали мне, то есть во время Великой Отечественной войны за каждой семьей был закреплен определенный участок кедрового леса, где люди собирали живицу кедровую, где собирали орех, за счет этого выживали. То есть за каждой семьей. На сбор ореха там только, говорит, по кедрам разрешалось в валенках лазить.
Чтобы не повреждать.
Не повреждать, да. Если что-то приступами, там, какими-то колотушками били, обматывали там фуфайками, еще чем-то стволы, вот, и только тогда вот, ну, какие-то такие приспособления использовали. А сейчас приезжают люди с кедротрясом, ну, как в простонародье он называется, да, его вешают на ствол дерева, там кора отлетает на 2-3 метра. После этого, конечно, оно начинает болеть, и все вот эти поехали у нас стволовые вредители, и короеды, и там кого только нету, как бы заселяются в это дерево, оно погибает. И бесконечная езда на технике тоже по кедровникам. Почему у них там статус особо охраняемый? Почему нельзя ездить на территории кедровника на машинах? Ну что, у них корневая система поверхностная.
Да, да, да.
Когда вы ездите, вы нарушаете всю эту корневую систему, опять дерево слабеет, начинает болеть. Подрост губится, который тоже в кедровнике. Все не просто так сделано. Ну, вы где-то этому объяснение. Вот если заходите, любой кедровник взять, имеющий статус особо охраняемой природной территории. Вообще написано что-то, как себя правильно вести, можно, что нельзя, какая история у места, этого места, какие традиции, ничего. Там просто табличка висит. Особо охраняемая природная территория, отвечает департамент природных ресурсов, телефон такой-то, штраф за несоблюдение от стальки-то до стальки-то. Все.
За несоблюдение чего не написано?
Да. Все.
Дальше догадайся сам. Да, друзья мои, конечно... Вот мне это напоминает какой-то паралич властный. Когда есть весь инструментарий законодательный, вот вы сейчас сказали прямо по пунктам, что все инструменты для решения этого вопроса, они есть. И они, в общем, понятны. Но то, что этот вопрос не решается, говорит о том, что применение этого инструментария, ну, назовем это, хромает. По какой причине? Почему это так? У меня вот личный вопрос, именно как у, ну, гражданина. Это тема вообще не только это, но вообще никакие проблемные темы не озвучиваются с Соответственно, мне так кажется, ну, вот, я просто ставлю себя, вот как я буду решать какую-то свою вот личную проблему, если я ее не начинаю обсуждать там сам с собой, с кем-то. Если задача не поставлена, то и решить задачу невозможно. Ну вот я вижу, что на повестке там, ну, во всяком случае, публичной повестке ни областной думы, ни областной администрации этот вопрос даже не проскальзывает. Даже ни разу. И только вот в обсуждениях, в пабликах, в соцсетях вот отдельные депутаты этому вопросу посвящают, занимаются. Вы же вот наверняка там ездили, выезжали, смотрели, где что.
Ну да, я и готовлю сейчас запросы на имя губернатора и в департаменты, там, в различные наши областные по этому поводу. Как бы. Ну, надеюсь, что как-то сдвинется с мертвой точки, не придут простые отписки, как это очень часто любят делать. Ну, да и не устроят меня, на самом деле, простые отписки в любом случае. Но... Вот просто это время теряется, самое дорогое, ресурс – это время.
Да. А как ваши коллеги по цеху относятся к этому вопросу? Кто-то вас поддерживает? Есть у вас союзники в этом деле? Или кто-то тоже ограничивается, так сказать, отговорками?
Я знаю, что касается Гослес фонда, активно занимается тоже Никулин, Дмитрий Никулин. Вот он как бы... по жукам, да, то, что с короедами связано, и то, что именно связано с Гослесфондом, активно они работают, они в том числе с Кравченко ездили и в Рослесхоз как-то эту тему.
Кравченко – это сенатор
наш. Да, угу. Да, то есть выбивали там финансирование, чтобы на борьбу с жуком. В принципе-то убедили, и финансирование нам выделили, но что-то у нас опять вот просто департамент областной где-то там споткнулся, и что-то пошло опять не так по срокам, и...
Но опять же, это вопрос, ну, мы это уже проходили, все, так сказать, взрослые помнят, что построение социализма в одной отдельно взятой стране не удается. Вы не сможете решить вопрос на отдельно взятых территориях. Вот, ну да, вы там что-то сделаете с несколькими деревьями на территории Гослесфонда, но...
Жук не разбирается, Гослесфонд да, или неразграниченная да, собственность, ему все равно.
У него документов нет, у него даже усов, лап и хвоста нету. Вот он просто видит, вот оно, дерево вкусненькое, сейчас мы на него двинем. Ему все равно какая принадлежность. И, ну, это тоже вот для меня такая немножко странная история, пытаться решить, так сказать, вопрос в одном его, в одной ипостаси, а другую никак не затрагивать.
Я организовывала вместе с Народным фронтом... Выездное заседание буквально месяц назад, наверное, uh-huh. Может, поменьше, были приглашены департамент природных ресурсов, лесники, хотя и не Гослесфонд, но тем не менее, если передача, да, в Гослесфонд, администрация Томского района на место и Центр защиты леса. Вот, встречались, смотрели на месте, что вообще происходит, что с этим делать. Ну и сошлись-то все к мнению, что надо в Гослесфонд все передавать, ну потому что санитарные рубки проводить надо сжигать. Где сжигать? Это опять администрация, надо либо поселение, либо Томского района определять где-то площадку, куда-то это вывозить. Опять это согласование, да? Либо когда это, ну, сосредоточено все в руках одного хозяина, тот же, например, провести, если освидетельствование, ну, является, погибло дерево, не погибло. Если это Гослесфонд, Центр защиты леса делает это за бесплатно, потому что это входит как бы в их обязанность, между, там, межведомственное взаимодействие, там, межбюджетные отношения. Если это не Гослесфонд, тогда тому же Центру защиты леса нужно оплатить эту услугу. Это может сделать как физическое лицо, так и юридическая администрация, но это опять надо заложить в бюджет, изыскать, кто это поселение будет делать, это департамент природных ресурсов. Ну, это вот это кони бегали по кругу у нас, этот замкнутый круг получается,
да, да, да,
и нет
да.
решения. Но департамент лесного хозяйства говорит, мы даже согласны, да, забирать это, переводить в Гослесфонд, в принципе, там, в течение полтора-два года, если все оперативно делать, мы можем, ну, в зависимости тоже от лесного массива, как бы, забирать это можем на территорию. Но надо провести определенную работу, посмотреть, а входит ли в границы вот этого лесного массива, который вы планируете к нам передать, вдруг там чей-то земельный участок выделен, там, или какой-то старинный акт, да, там, на этот земельный участок, который потом всплывет и скажет, а как это вы там федеральную собственность, вот, мне тут там еще бабушка завещала какую-то землю отдать. Или, как, например, тоже, например, Петрова, если взять, пример передачи, там граничит с кладбищем, с деревенским кладбищем, которое не поставлено на кадастровый учет. Они говорят, мы сейчас что, кусок кладбища мы заберем в Гослесфонд? То есть вот такие моменты, это вот конкретика, это садишься каждый, вот берешь каждый кедровник и пошли по нему работать. Какие по нему возникают вопросы, что нужно решить, какие задачи.
То есть подготовительную работу нужно провести и дальше уже все передать.
Конечно, но ее надо вести, задачи-то надо ставить.
Очень хотелось бы получить мнение губернатора, аппарата губернатора, поскольку у нас, в общем, власть вертикально организована, и, так сказать, губернатор имеет большие полномочия у нас. Вот господин Жвачкин там, сколько сроков он находился на этой должности, но что-то ничего мы не слышали вообще на этот счет. Вот, так сказать, приход нового губернатора, я помню, предвыборные, так сказать, обещания, которые были совсем недавно о том, что мы, значит, начнем с заботы о томичах, и разного рода, так сказать, вот на жителях области высказывались, и о том, что те проблемы решим, но как-то вот такая острая проблема, которая для всей области актуальная сейчас, и причем, ну, вот такая горящая, что называется. Но опять же, никакого, хотелось бы, конечно, его мнения. Он имеет возможность обращаться и к федеральным депутатам, и в министерство, и там, не знаю, в министерство лесной промышленности, в Рослесхоз, да. Тоже, мы же видим, он там на полях форумов с людьми там договаривается про какие-то, значит, мероприятия, предприятия совместные, значит, имеет такую возможность, имеет вход в высокие кабинеты. И почему это вопрос, ну, вот с моей точки зрения, он прямо не терпит отлагательства, глядя на то, с какой скоростью все происходит.
Ну, и тот вопрос, по которому я тоже поднимала, так те земли, которые у нас размежеваны, поставлены на кадастровый учет, как земли сельхозназначения, земли поселения, то, что удалось в генплан включить. По факту это огромные массивы тоже лесных насаждений, лес, по сути, это сотни тысяч гектаров. А вопрос-то, а кто противопожарные мероприятия-то на них осуществляет, кто? То, вот, опять же, будет какой-то карантин растений, да, там борется с вредителями. Кто у нас, господи, департамент сельского хозяйства, если это сельхозземля, или кто? Кто за это отвечает? Это же как бы стратегически, мы лесозаготовительный лесной регион. Для нас это вообще стратегическая задача навести порядок в этой сфере.
И, конечно, хотелось бы, чтобы губернатор высказался на этот счет. И, конечно, хотелось бы от коллег-депутатов, поскольку у нас, если взять, там сказать, Единую Россию, у нее есть, что называется, контрольный пакет относительно любого голосования. Они могут, в принципе, если они проголосуют за какую-то инициативу, то этот акт будет принят. И здесь они могли бы, так сказать, использовать свои возможности для решения этого вопроса и подключаться к этому. И очень, конечно, хотелось бы, чтобы они проявляли инициативу, потому что это все вместе. И это, я напомню, вопрос и экономический, важный для области, это значительная доля экономики. Вопрос безопасности, в первую очередь пожарной безопасности, это именно безопасность населенных пунктов, потому что, ну, наверное, большая часть кедровников у нас находится где-то недалеко. Люди селились просто исторически именно рядом с кедровниками, потому что они были источниками, так сказать, жизни, источниками благополучия экономического.
Ну, и вырубались какие-то вторичные древесные породы, там березы, осина в кедровниках, так они и формировались-то, собственно.
Да,
да. Поселковый, как именно кедровник, а не какой-то там смешанный лес, еще что-то.
И, конечно, вопрос вот и лесозаготовки, и вопрос особо охраняемых территорий, конечно, как природное богатство.
Но, собственно, мы же не просто так даем статус особо охраняемой природной территории. Мы же зачем-то это делаем. Но если у нас получается, что это просто статус, который на бумаге написан, а по факту люди же, ну, ходят, и это дискредитация власти в тот же момент, да, то вы сделали статус особо охраняемый. А кто его охраняет?
Да,
и где
да.
охранники?
Никакой не особой охраны не наблюдается. Ну, будем следить за этим вопросом. Вот, Екатерина, когда у вас там появится новая информация, Держите нас в курсе. Друзья мои, мы на сегодня, наше время подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня в прямом эфире беседовали с Екатериной Родионовой, депутатом Законодательной Думы Томской области, до этого многолетним депутатом Думы Томского района. Екатерина прекрасно осведомлена о том, что происходит за пределами города, в районе, и поэтому то, о чем она говорит, она прекрасно знает. Это не из чьих-то слов сказано, а это, что называется, из первых уст. Поэтому эта проблема, она поднимается там не, что называется, с потолка и не из каких-то там благих пожеланий. Это на самом деле острая ситуация. Мы на сегодня с вами прощаемся. За пультом был Александр Акин, полный 21 век. Всего доброго, до свидания, до встречи, дорогие друзья.
Вы слушаете радио «Томский благовест».